Привет, фриволкер. Если красивая игрушка попадает в руки любопытному мальчугану, она неизбежно будет разобрана и изучена. Когда мужчина с техническим складом ума и термофеном в руках смотрит на палки, скорее всего, совершенству не будет предела. Меня зовут Александр Мех, я инструктор скинавской ходьбы и ведущий этого подкаста. Сегодня мы шагаем в компании инструктора, представителя Российской Федерации Северной Ходьбы Михаилом Ломовым. Нашего сегодняшнего гостя можно назвать Кулибиным в северной ходьбе, который перепробовал комбинации различных рукоядок, темляков, наконечников и насадок. Михаил также поделится своим опытом, как простая и доступная дыхательная практика помогла ему справиться с приступами астмы, преодолеть болезнь и не сдаваться. Осталось всего 5 секунд до старта, поэтому настраивай необходимую скорость воспроизведения в своем плеере и пристегивай темляки. Начинаем. Приветствую, Михаил.
Здравствуйте, Александр.
Давай сразу начнем с разминки. Я задам некоторые вопросы, которые сформируют представление у слушателя. Как ты называешь обычно любителей скандинавской ходьбы?
Обычно нордики.
Какое словосочетание тебе больше всего импонирует, называя скандинавскую северную ходьбу?
Вообще ходьба с палками.
Ходьба
на палках. У меня в Инстаграме даже тег такой я использую. Ходьба на палках. Угу. В самом начале, когда ходил, тренировался, значит, потом у меня одна женщина знакомая спрашивает: ну ты как там, продолжаешь ходить на палках, не забросил? Вот. Но с тех пор ходьба на палках как-то у меня прижилась в голове.
Хорошо. Первое слово из сленга, жаргона, как инструктора или любителя скандинавской ходьбы, которое приходит на ум.
Винты.
Винты? Поясни, пожалуйста.
Правый винт плечами, левый винт плечами. Работа, касающаяся толчков руками.
Мне это словечко было незнакомо. Надо взять на вооружение.
Дело в том, что при занятиях приходится применять различные уловки ухищрения, выкручиваться, создавать какие-то зрительные, словесные образы, чтобы до конкретного человека донести, что же я от него хочу, и что он должен сделать, и какое он должен выполнить движение. Поэтому приходится использовать всю фантазию, которая есть.
Скажи, пожалуйста, по шкале от 1 до 10, в какой степени странности сейчас воспринимается скандинавская ходьба в том парке, где ты занимаешься?
На 2, наверное. Потому что у нас особого развития здесь еще пока скандинавская ходьба массового не приняла.
А вот с точки зрения странности воспринятия человека, идущего на палках?
Воспринимают спокойно, некоторые даже говорят, что вы красиво идете. Я считаю, это положительный момент, потому что уже начинают воспринимать ходьбу с точки зрения оценки красоты движения. Угу. Вот. А это, я считаю, один из главных факторов вовлечения. Почему? Потому что сначала человек видит, как другой идет с палками, оценивает красоту техники, то есть он видит техничного ходока, да, и техника настолько хороша, настолько вызывает удовольствие, наслаждение от созерцания, что у человека возникает желание самому взять руки палки, начать ходить так же и всех удивлять красивой техникой. Я считаю, что именно здесь секрет массовости.
Значит, какой-то образовательный уровень, да, даже наблюдателей неактивных ходоков, он возрастает.
Вот, но плохо то, что никто не останавливает, не спрашивает, а как, а что, а где купить, а как научиться, а тяжело это или нет. Пока такого нет.
По крайней мере, я так понимаю, что уже перестали спрашивать, где ваши лыжи, да?
Да. Я обычно отвечаю, что летом стер их об асфальт.
Хорошо. А если завтра поступит предложение отправиться вместе в Скандитур или в дальнее путешествие, или поехать на соревнования, какой выбор будет у Михаила?
Ну, наверное, соревнования, потому что соревнования – это такое короткое путешествие, куда-то съездить, выступить и вернуться обратно. Длинные походы, длительные, я не очень люблю. Я люблю 1,5-2 часа отдать тренировке, поработать на технику, продышаться, силовые упражнения сделать, потянуться. Ну, то есть все в комплексе.
Угу. Ну, это свойство твоего характера или ритм и тонус города сказывается на то, что нет готовности уделить больше времени на более длительное путешествие?
Ну, в общем-то говоря, в городе-то оно так и должно быть, что надо как-то выкручиваться в этом ритме и находить время для занятий. Это, кстати, один из вопросов, который я хотел осветить, про сквозную практику, которой меня научил Дмитрий Черныш, а его в свое время, в свою очередь, научил Сергей Бадюк. Когда нет времени на тренировки, сквозная практика очень-очень здорово выручает. Вот. Поэтому, конечно, когда у меня есть время, я всегда тренируюсь с палками, я иду в лес, чтобы переключить зрительный анализатор, подышать свежим воздухом, да, полюбоваться природой, просто вдаль посмотреть, чего в городских условиях не всегда удается сделать. Для глаз полезно. Просто отключиться. Вот. Для меня ходьба – вещь медитативная, поэтому я больше занимаюсь в одиночку. Потому что мне важно следить за техникой дыхания, менять технику дыхания. Вот. Это все требует концентрации и, соответственно, не располагает к разговору с попутчиком. Вот. Но если есть попутчики, конечно, я буду с попутчиками идти, разговаривать, шутить.
Михаил, скажи, пожалуйста, какой ежедневной или еженедельной практике ты благодарен за состояние здоровья и психоэмоциональное состояние?
Как я уже говорил, именно сквозной практике. Что это такое? Это постоянное ускоренное движение там, где это возможно. Ну, то есть, например, доехал на машине там до перехватывающей парковки, от машины до метро бегом, по ступенькам бегом, по всем переходам в метро бегом, на эскалаторе не стоять ни в коем случае, вверх идти, вниз идти, всегда в движении. Лифтами не пользоваться. У меня основная работа в здании, в котором 18 этажей. Вот, там замечательная пожарная лестница. Вот, поэтому недостатка в тренировке ног у меня просто нет.
Здорово.
Поэтому двигаться. В обед на прогулку, ускоренная ходьба. Вот, когда-то есть возможность, если где ходить, складные палки при себе, которые умещаются в рюкзак, вот, которые можно купить в Nordic Pro у того же Черныша. И всегда двигаться. Там присел, здесь отжался. Что-то отнести, что-то перенести, никогда от этого не отказываться, там, когда тебя просят, там, помоги, там, как обычно люди делают, да у меня спина болит, да, там, я устал и так далее. Вот я всегда стараюсь двигаться.
Хорошая привычка, и у меня напрашивается вопрос, практикуешь ли ты в сквозную практику вставлять еще какие-то элементы, которые вообще, ну, кардинально меняют твой образ на белую ворону, то есть ходить, допустим, задом наперед или прямо в толпе, пока ожидаешь транспорта, поприседать?
Ну, пока ожидаю транспорта, я не помню, чтобы я приседал, а вот подъемы на носки, да, я делаю. Вот. Я использую для повседневной ходьбы еще обувь системы МВТ. Угу. Вот. Наверняка ты знаешь, что это такое.
Да-да.
С максимальной степенью изогнутости подошвы, вот, и когда стоишь на месте, очень удобно раскачиваться туда-сюда, с пятки на носок. И стоя можно использовать, я всем рекомендую использовать статические упражнения. чуть-чуть пошире ноги расставил и пытаешься их сдвинуть вместе. Естественно, сила трения подошвы о поверхности этого не позволит, а мышцы напрягаются очень здорово. Так я делаю, стоя в метро, в поезде. Угу. Если да, довелось стоять, и, кстати, стоять гораздо лучше для физической тренировки, нежели сидеть, вот, то здесь сразу четыре усилия. Одно на соединение ног, другое на разведение ног в стороны. Третье – это когда правая нога впереди, левая сзади. Опять же, стараемся свести вместе и развести в стороны. И потом меняем ноги местами и опять свести вместе, развести в стороны. Если кто-то попробует, почувствует, что это довольно-таки серьезная нагрузка, довольно-таки серьезно. Если ее практиковать постоянно, ноги становятся сильнее и легче, и быстрее становится ходить. То есть вот это и есть сквозная практика. Никто не видит, никто не замечает, что я делаю. Я стою, тренируюсь, да, а никто не видит. То же самое можно сделать, схватившись там за горизонтальный поручень руками уже, да, и пытаться руки сдвинуть там вместе. Или наоборот, растащить их в стороны. Ну, естественно, если чем крепче держишься за поручень, тем тяжелее это сделать. У меня есть целый арсенал упражнений с обыкновенным черенком для граблей, который укорочен до длины моей обычной скандинавской палки. Целый арсенал статодинамических упражнений. Некоторые из них я показывал, выкладывал видео в Инстаграме. Те, кто на меня подписан, могут у меня посмотреть, покопаться. У меня много там всяких таких упражнений.
А почему ты выбрал именно черенок? А почему сама палка не подходит?
Все от палок идет. Любовь к палкам, она бесконечно, безраздельно, поэтому все, что связано с палками, все интересно, все подвергается изучению, исследованию, опробованию на себе и потом внедрению уже работе с другими людьми.
А откуда возникает откуда возник этот интерес? Мне даже хочется назвать тебя кулибином в скандинавской ходьбе, вот, который постоянно экспериментирует, что-то применяет, делает различные комбинации с палок, с рукояток. Как это возникло у тебя? Или это какое-то техническое образование сказывается?
Техническое образование тоже, да. Ну как, мальчишки все время все разбирают, да. Как только я узнал, каким образом можно, не сломав, снять рукоятку, снять шип, коготь с палки, я, естественно, начал все это делать, да, приобрел необходимый какой-то минимальный набор инструментов, строительный фен, чтобы разогревать, да, начал все это снимать. И тогда, ну и вообще, началось-то все с того, что как-то неудобно было ходить с палками, вот что-то, определенный дискомфорт ощущался, вот. А когда я увидел, что рукоятки можно приобретать отдельно от палок, вот тогда мне пришла в голову мысль поэкспериментировать. Подбирал рукоятки, брал их в ладонь, одевал темляки и уже определялся для себя, какие рукоятки для меня будут интересными, вот, а какие совершенно неудобные. Сначала у меня была одна пара палок, я на ней менял рукоятки, с такими походил. Потом палок стало больше, стало интересно, а как вот эти палки работают, а как вот эти, вот. А потом пришло осознание, что я вроде бы как бы уже какого-то профессионального уровня достиг, и я достоин карбоновых палок. приобрел карбоновые палки, да. Потом я увидел, что у КВ Плюс совершенно инновационная рукоятка появилась с выступом. Естественно, мне захотелось попробовать их. Вот. Потом появились изогнутые палки у Excel. Мне захотелось попробовать их. Потом мне захотелось совместить. Вот. И так родились палки Excel с носатыми рукоятками КВ+. Вот, которые, на мой взгляд, дают больший изгиб положения кисти относительно палки и намного более удобно с ними, не скажу, что тренироваться, а именно такие проводить монотонные тренировки, когда нужно длительное время держать технику в среднем темпе. Для скоростных, для соревнований, естественно, они не подходят. Но все-таки вот мое убеждение такое, что у скандинавских палок рукоятки должны быть под углом к самим палкам. Под углом.
То есть анатомически более удобный хват получается?
Да, потому что в сквозной практике я использую ходьбу с зонтом-тростью. Есть у меня зонт-трость примерно высотою где-то около метра, на конец которого я надел резиновый башмачок от скандинавской палки. Он туда идеально подошел. Вот, и у него изогнутая рукоятка, ну, крючком. Вот. И как раз получается, что кисть именно находится под углом коси самого зонта, коси трости, и гораздо удобнее держаться и отталкиваться. Вот. Если бы, конечно, вот найти либо какого-то умельца, либо с фирмой, с какой-то по производству палок такой вопрос решить, сделать какую-то экспериментальную модель и попробовать, а как же оно будет. Потому что в лыжах это практикуется. У Бьёрдалена были палки, у которых рукоятки находились под углом к самим палкам. Угу. Я думаю, что в ходьбе такое тоже будет удобно, на мой взгляд.
Ну, ты прям полон лайфхаков и различных находок. Не приходило в голову, чтобы зонт снабдить еще резиновой насадкой?
Ну, я подумал, а чего его в руке таскать, если им можно отталкиваться? А без резинового башмачка он проскальзывал просто-напросто.
Да-да-да.
Поэтому, товарищи москвичи, если кто-то увидит человека, который отталкивается зонтом, как скандинавской палкой, то имейте в виду, это я. Я больше никого не видел в Москве, которые так ходят.
Если возникает все-таки выбор новой модели палок, что для тебя является основополагающим? На что ты в первую очередь обращаешь внимание при выборе новой модели? Или бы порекомендовал бы другим слушателям, ходокам?
В первую очередь я смотрю на дизайн. Вот чтобы ходьба была привлекательная, чтобы хотелось купить палки и с ними ходить, они должны быть очень красивыми, очень яркими. Вот. Особенно для девочек. Железно. Ну, для мальчиков тоже. То есть это не должны быть там однотонные какие-то там, серые, черные. Это должно выглядеть, во-первых, красиво. Нужно не только техникой дарить радость людям, да, но и внешним видом. Поэтому я всегда большое внимание уделяю и тому, как выглядят мои палки, и как выглядит моя экипировка. Все должно радовать глаз. Я прошел мимо, на меня посмотрели, у людей улучшилось настроение. Они счастливые пошли и начали думать о том, так, а где бы мне так раздобыть и как бы мне так бы научиться. Вот. Тем более, что давно уже хотел начать бегать, а зачем начинать бегать, если можно вот так вот красиво ходить. И потом уже материал, из которого изготовлена трость, удобство рукоятки. Рукояточка должна быть гладкая, потому что мы пальцами оглаживаем рукоятку. Она сочетать в себе два свойства. Если ты ее схватил, она не должна скользить. Вот. Но если ты ее отпустил, пальцы должны по ней скользить беспрепятственно. Для меня наиболее удобные рукоятки сейчас, в данный момент, Физан. Лучше я ничего пока. Я, наверное, единственный, наверное, из ходоков, кто не любит палки фирмы Леки.
А почему они тебе не полюбились?
Вот, мне не нравятся рукоятки. Они, внешний вид нравится, красивые, все, но вот когда их хватаешь, мне с ними просто некомфортно. Вот если бы они были потолще, то, наверное, бы да. Слишком, на мой взгляд, для меня они тонковаты, хотя у меня не очень большая ладонь, я вообще небольшого роста человек. 164 сантиметра всего.
А почему на изогнутых палках не задержались рукоятки XL? И ты их все-таки решил поменять на КВ? Или на Физан? Что у тебя сейчас стоит?
На Габель.
А, на Габель.
На Габель, да. На 100% карбоновых кривых XL стоят КВ+, носатые. Я так их и не снимаю, с ними очень удобно гулять. Вот. А на 80-процентных, на композитных я поставил Габель. Вот. Ну, вентилируемые рукоятки. Ну, во-первых, они по цвету тоже такие слегка ядовито-зеленые. У них есть вкрапления. Да? То есть цветовая гамма соблюдается. Угу. Гармония цвета тоже важна. Все важно. Любая мелочь вообще. Вот дело в том, что они прижились вот именно из-за вот какого-то вот неудобства. Слишком они тонковаты.
Ну, это про Леки. А вот в XL ведь достаточно удлиненная рукоятка, одна из самых длинных, наверное, если сравнивать с другими производителями. И, по-моему, весьма мужской выглядит.
Соглашусь, да. Лежат в гараже, ждут своего часа. Там мне не понравились темляки. И локер не понравился у темляка. Слишком узковат и, ну, на вид какой-то хлипкий. Если бы был, например, вот эта XL-евская рукоятка, и у нее был бы темляк конструкции Габель, было бы прекрасно, наверное.
Вот я еще подхватил у тебя из жаргона одно понятие «локер», вот, что означает для слушателя, который еще не разбирается, возможность быстро подключить
фиксатор по-другому,
темляка, да, к рукоятке. Михаил, что можно было бы пожелать любительской нас ходьбы, который, может быть, первые палки приобрел не совсем удачные и задумывается о приобретении достойной модели? Вот тебе, как такому педанту или там эстету в скандинавской ходьбе, на какие моменты лучше обращать внимание?
Самое главное – это не экономить на палках. Покупать нужно палки сразу хорошие. Но раз уже купили палки дешевые, то есть, например, у них не отсоединяется темляк, да, а хотелось бы. Не надо торопиться и покупать вторую пару палок, а просто, может быть, поменять рукоятки на те, у которых темляк отстегивается. Такая возможность есть. Диаметры у палок посадочные у всех одинаковые. Вот, и всегда есть умельцы, которые могут помочь поменять и рукоятки, и там шипы на когти, например.
Я думаю, если бы в магазинах, специализированных магазинах для скандинавской ходьбы появились коллекции кастомизированные, то есть отдельно древко, наконечники, насадки, темляки, то ты был бы, наверное, самым восторженным покупателем. Ну, возможность выбрать даже древко и собрать свою палку под свои задачи.
Ну, конечно, и тем более это еще дает возможность, да, получить палки, которых ни у кого нет. Если ты собрал палки сам, из составных частей, которые тебе понравились, это уже априори. Таких палок нет ни у кого, только у тебя.
Есть бренд, это английский бренд, который производит наклейки на палки, которые позволяют кастомизацию такую сделать красивую.
Положительно отношусь, вот, но относительно именно специализированных наклеек на палки мне пока такого еще не попадалось, а так для автомобилей продаются такие светоотражающие стикеры, полоски. Красные, такие серебристые, очень хорошо отражаются в свете фар. Вот. И я наклеивал их на палки одно время в самом начале. У меня был период, когда я ходил только вечером. И чтобы меня было хорошо видно в свете фар, я такие наклейки использовал. И вслед за мной мои последователи здесь, в Воронова, тоже стали их использовать. Вот. Некоторым я даже сам их наклеивал, помогал. Вот. Пара таких полосок стоит всего 30 рублей в магазине автозапчастей, поэтому проблем ни у кого с этим не было. Вот. Зато и палки приобретали совсем другой внешний вид и определенная степень безопасности при переходе дорог автомобильных.
Добавлялось. Хорошо.
Безопасность – это тоже важно.
Михаил, а какими еще приятными мелочами вы себя радуете, снабжаете? И чем можно еще поделиться со слушателем?
Ну, из того, что я… Ну, я еще использую перчатки всегда. Не только зимой, когда руки мерзнут, а и летом я использую перчатки. Вот, в основном потому, что натираются суставы кожи в местах, где суставы пальцев. Ну вот, в частности, где большой указательный, особенно от этого страдают. Поэтому просто для защиты вот именно пальцев я использую перчатки. Летом, конечно, это беспалые перчатки. Когда становится похолоднее, я уже использую с пальцами. Вот. На соревнованиях, на турнирах я использую перчатки исключительно с пальцами. Как бы жарко ни было. Ну, как-то более поувереннее себя чувствуешь почему-то на дистанции, когда ты находишься вот в перчатках. Вот. Из лайфхаков еще я использую налобные повязки, ну, различные там банданы. Мне всегда мешает пот, который течет прямо в глаза. То есть я стараюсь здесь себя обезопасить, да. И еще такой лайфхак в последнее время я стал использовать, чтобы в солнечные дни лицо загорало равномерно, потому что да, когда в солнечный день походил на солнце, да, лоб закрыт повязкой, да, то он у тебя потом остается белым, все остальное лицо загорело. И для борьбы с этой проблемой я стал использовать бандану, намотанную на руку, на лучезапястный сустав, чтобы просто-напросто пот вытирать со лба таким образом. Вот. А лицо-то полноценно загорает. Всей площадью. Но перчатки, кстати говоря, я тоже стараюсь выбирать такие, у которых есть вставки.
Махровые такие, да, мягкие.
Влаговпитывающего, да, материала, которым можно лоб, глаза, да, обтереться быстро на дистанции, когда нужно держать темп, соблюдать технику и времени останавливаться. Но это нежелательно. Остановки нежелательно, чтобы все делать быстро на ходу.
Ясно. Вот.
Ходить в бейсболках, как многие делают, я не понимаю, как так люди ходят в бейсболках, потому что просто-напросто пот мешает, пот течет в глаза. В силу моих особенностей, моих привычек, я короткие стрижки не использую, да? Волосы достаточно длинные, их надо как-то подвязывать, чтобы они на лицо не падали во время физической нагрузки, чтобы не мешали. Вот, поэтому меня всегда отличают различные повязки, которых у меня тоже там целый арсенал, и в зависимости от настроения там или цвета экипировки, которую я одеваю, я использую разные варианты. Но все должно веселить, все должно радовать глаз. Никаких траурных цветов. Наше дело правое. Враг будет разбит, победа будет за нами. Надо всегда во всем все, искать все лучшее. Все самое хорошее, светлое и радостное.
Михаил, а что мотивирует к занятиям скандинавской ходьбой?
Вот, ну, как всякий с виду здоровый мужчина, я пришел в скандинавскую ходьбу из-за проблем со здоровьем. Потому что, насколько я уже 6 лет занимаюсь скандинавской ходьбой, и я вижу, что мужчины моложе меня, моего возраста, скандинавскую ходьбу не очень-то и идут. Вот. И в основном все такие профессионально занимающиеся ходьбой люди в основном пришли в нее не от хорошей жизни. И я в том числе. Я, значит, где-то, наверное, с 2000-х годов начиная, у меня начались проблемы с аллергией, с астмой. К 2014 году я уже подошел с проблемами сердечно-сосудистой системы. Но проблему с астмой мне удавалось решать с помощью дыхательной гимнастики Стрельниковой. Вот. И решать весьма удачно, я ее всем рекомендую. Сайт стрельникова.ру находится в общем открытом доступе. Все, кто желает, могут спокойно на сайт зайти, самостоятельно эту гимнастику заучить. Она простая, как 2 копейки. Ничего сложного в ее освоении нет. Я ее освоил самостоятельно, там вообще по книжкам сначала. Угу. Вот. Не помню, кто меня надоумил, кто меня сподвиг. Наверное, Бог, скорее всего. Потому что не помню. Но каким-то образом мне в голову пришла мысль про эту гимнастику. Я нашел книжку, стал заниматься. Вот. И буквально через 2 года я перестал пользоваться препаратами, которые мне помогали избегать приступов удушья. То есть я просто делал регулярно каждый день гимнастику, и все было нормально. Через 2 года я решился рискнуть. Перестал пользоваться по весне препаратами, и оказалось, что астма не возвращается. Вот. К 2014 году у меня начались проблемы с сердечно-сосудистой системой. Как впоследствии оказалось, у меня был врожденный порок сердца, не очень сложный, не очень тяжелый. И мне посоветовали какую-то легкую двигательную активность, циклическую. А, и тогда по телевидению шел цикл передач, который называется «Подари себе жизнь». Вот. И там знаменитый наш гимнаст, олимпийский чемпион Алексей Немов обучал известного певца Стаса Павлиашвили скандинавской ходьбе, ходьбе с палками. Вот. И это меня как раз навело на мысль, что почему бы мне не попробовать. Я нашел в интернете, где купить палки, купил палки и пошел. Вообще не вдаваясь ни в какие, что есть техника определенная, да, что надо хотя бы какое-то видео в интернете посмотреть, как умные люди правильные ходят. Вот. Просто взял палки и пошел. Вот. Мне очень понравилось, хотя шел я неправильно. Эти видео у меня до сих пор есть, как я изначально ходил. Вот. И, в принципе, их можно показывать, как не надо ходить с палками. Угу. Буквально через 1/2 года после того, как я начал заниматься, я увидел в интернете, в Ютьюбе, как ходит всем известный Пино де ла Сега. И я загорелся, поставил себе цель скопировать полностью его технику. Потом я еще смотрел различные видео в YouTube Александра Меха, вот такого.
Спасибо. Товарища. К чему привело вот это копирование?
Привело это к тому, что мне захотелось принять участие в соревнованиях, посмотреть на других, себя показать. В 2016 году я принял участие во втором открытом Кубке Москвы по северной ходьбе. Неплохие результаты показал. Увидел, что я не хуже других и могу быть даже еще и лучше. На следующий год, в 2017 году, был третий открытый кубок Москвы по северной ходьбе, где я познакомился с Череповецкой школой северной ходьбы в лице Валентины Малковой, наверное, ты ее тоже знаешь, которой я в дисциплине Nordic Skills в упорной борьбе проиграл, не занял только второе место. И третье место я там занял, взял бронзу в дисциплине Skill Race. По-моему, 2 километра была такая гонка с жестким судейством на технику.
Да-да-да.
За плохую технику, за ошибки скидывали баллы, которые потом отразились на времени. Совершенно неожиданно для себя я там занял третье место. Это меня еще больше мотивировало. Вот, я стал еще больше тренироваться. На четвертом кубке я взял золото в дисциплине Nordic Skills, то есть доказал всем самому себе, что я очень хорошо могу и технично ходить. Вот.
Браво, молодец.
И даже тогда Сергей Мещеряков дал мне прозвище «Русский Пино де ла Сега». Был такой момент. Вот. Потому что, то есть уже со стороны люди стали замечать, что моя техника очень похожа, мой стиль ходьбы похож на Пино. Вот. Хотя, ну, я считаю его своим заочным учителем, так же, как и тебя, в принципе.
Спасибо.
Но с Пино мечтаю встретиться, но пока, да, к сожалению, обстоятельства складываются так, что не получается. Ну, надеюсь, когда-нибудь встретимся и вместе там где-нибудь в Италии пройдемся.
Покажешь Пино и его технику. Ну, надо же на себя посмотреть со стороны.
Решит, что он даже сюда, в Москву, приезжал, я, к сожалению, не смог попасть к нему на семинар, хотя очень хотел. Вот. И как раз вот при подготовке к этому, к золотому для меня Кубку Москвы, мне пришла в голову идея, а почему бы не совместить два вида: скандинавскую ходьбу и дыхание по Стрельниковой. Тем более, что я читал в книге последователя Стрельниковых Михаил Щетинин, Михаил Владимирович, по-моему, Щетинин, вот, что дыхание по Стрельниковой можно совершать во время прогулок в парках, несколько замедлив темп ходьбы и совершая при этом такие легкие приседы то на одну ногу, то на другую ногу, там, с поднятием колена. Вот. Но сначала я решил попробовать просто именно во время самой непосредственно скандинавской ходьбы. Оказалось, что это делать не очень просто. Не очень просто. Почему? Потому что дыхание по Стрельниковой требует соблюдать темп 120 шагов в минуту, строевой армейский шаг. То есть надо идти со скоростью 120 шагов в минуту. Это довольно быстрый, серьезный темп.
Да-да-да.
Там идет дыхание по тридцаткам. 30 вдохов я делал на левую ногу, 30 вдохов на правую. Стандартное занятие по методике Стрельниковых занимает около 30 минут, поэтому я 30 минут вот этому дыханию уделял. скажу, что ощущения весьма интересные, поскольку тренировка дыхательного аппарата совмещается с ходьбой с палками. Спустя, наверное, года 4, когда я уже накопил определенную статистику по себе, я стал это применять в группе московского долголетия, здесь у нас Воронова, занимаясь с пожилыми людьми. И им, кстати говоря, тоже это очень понравилось. Главное, что нам дает дыхание по Стрельниковой в движении, это прочищение мозгов. То есть голова становится чистая, свежая, легкая. Плюс дыхательный аппарат тренируется. Изначально-то я начал рассуждать как? С каким органом проблема, значит, именно его и надо тренировать. Если проблема с легкими, проблема с бронхами, значит, тренировать надо их. А как их можно тренировать? Там гладкая мускулатура. Гладкую мускулатуру можно тренировать дыханием. Поскольку то, что на ум пришло, вот именно стрельниковская гимнастика, вот я ее и начал делать. Можно, конечно, и разные другие техники применять. Вот. В стрельниковской гимнастике тренируется резкий шумный вдох. Вот. Есть методики, которые тренируют резкий шумный выдох. Может быть, можно и их. Вот. Но с позиции я практикую дыхание по Стрельниковой, наверное, уже порядка 18 лет. Я могу сказать, что я за это время, у меня горло перестало даже болеть. То есть раньше меня ангины преследовали постоянно. Вот. А сейчас у меня этого нет. Последние 10 лет я не болел гриппом вообще. При этом я никогда не делал прививки. Последнюю прививку от гриппа я сделал в 2011 году. С 2012 года прививки я не делал, и ни разу гриппом я не болел вообще.
Живые примеры.
Коронавирусом я тоже не болел. Хотя, начиная с марта прошлого года, я не находился на самоизоляции в силу специфики моей профессиональной деятельности. Я продолжал ездить на работу, с работы. Я бывал в местах довольно большого скопления народа. Вот. Ну, естественно, я соблюдал там эти меры предосторожности, перчатки, маска, все это я одевал, да, все это. Но все же мы прекрасно знаем, что маска коронавируса не спасает. Вот. Но перед тем, вот как сделать прививку от коронавируса, я специально делал тест на антитела, анализ крови делал. Никаких антител у меня нет. Начиная с конца декабря у меня на работе была эпидемия. Примерно 50% коллектива переболело, причем в тяжелой форме переболело. Я с ними со всеми общался. Вот. И не заразиться я, в принципе, не мог. Но антител у меня нет. То есть это как бы результат того, что я дышу по Стрельниковой и занимаюсь ходьбой с палкой. Конечно, дополнительно я делаю какие-то там силовые упражнения, вот, но это не как у Черныша, там железо, штанги, гантели там и прочее.
Ты работаешь собственным весом тела, да?
Да, я работаю собственным весом, с резиновыми эспандерами, вот. Ну и вот статодинамические упражнения очень люблю, особенно вот с использованием деревянной палки обыкновенной.
Хорошо, большое спасибо. Ну, ты прям поделился кладезем различных находок, в том числе вот возможностью сочетать дыхание Стрельниковой при ходьбе. Ну, я так понимаю, ты наиболее активен в Инстаграме. Мих.ломов. Вот, можно найти, списаться, если у слушателя появятся еще дополнительные вопросы. В каких парках ты ведешь тренировки и как тебя могут найти желающие потренироваться вместе с Михаилом Ломовым?
Во-первых, я всегда всех приглашал и приглашаю к нам в Воронова походить по нашей лыжной трассе. Она у нас имеет 10-километровый круг, живописные места, лесная зона. Все, у кого есть желание, приезжайте, я встречу, покажу. Кстати, Виктор Баранов ко мне приезжал. Вот, к сожалению, мы с ним не встретились. Но по трассе он походил, где-то там он заблудился. Но в конце концов он вышел, вот, и обещал еще раз приехать. Надеюсь, что приедет. И еще, где я был, это парк 50-летия октября в Москве, который недалеко от Московского государственного университета. Хороший парк в том плане, что он компактный, и там есть грунтовые дорожки. Я не люблю асфальт. И на асфальте надо тоже тренироваться, определенные, да, элементы отрабатывать. Вот, я люблю грунт. Вот. А особенно у нас грунт, отсыпанный щепкой, потому что щепка дает амортизацию. Амортизация бережет наши суставы, поскольку даже при ходьбе, и особенно при ходьбе с палками, все равно ударно-волновая нагрузка на суставы, она все равно присутствует. Поэтому в прошлом году у нас отсыпали щепкой 3-километровое кольцо, поэтому даже в летние месяцы, когда снег растает, всех приглашаю попробовать походить, что такое ходьба по щепкам.
Это, признаюсь, моя мечта, чтобы в Минске был хотя бы один парк, который усыпан щепой. Это мягко, это достаточно сухо, даже если пройдет дождь. Отчасти завидую.
Надо Лукашенко палки подарить, и все появится.
Хорошо, спасибо большое, Михаил, за участие, за совместную тренировку. Надеюсь, у слушателя появится возможность внедрить лайфхаки от Михаила и даже отметить где-то тебя в Инстаграме. Спасибо, до встречи.
До встречи, пока.
Дорогой фриволкер, большое спасибо, что ты продолжаешь общение в сообщениях Инстаграма, отвечаешь на рассылку по электронной почте, присоединяешься к общению в Клабхаусе и начинаешь осваивать голосовой чат в Телеграм-группе фриволкера. Если ты еще не оставлял свой отзыв в iTunes, то предлагаю это сделать прямо сейчас. Apple подкасты по-прежнему остаются лидирующей площадкой для прослушивания. Тебе достаточно всего один раз оставить свой отзыв и поставить звездочки этому подкасту, что поможет новому слушателю определиться и сделать правильный выбор. Последний такой отзыв был оставлен гостьей нашего 58-го выпуска подкаста Еленой Твердохлебовой. Спасибо Александру за приглашение. Новый для меня формат общения с аудиторией. Было здорово. Жду новых подкастов. Прекрасная возможность поделиться своими знаниями и узнать что-то новое. Очень рекомендую всем, кто хочет быть здоровым и молодым. Теперь твоя очередь. Оставляй отзыв и подписывайся на подкаст.